Приветствую, братья и сестры. Мы прочитаем 3 глава от Евангелия от Иоанна, 35 и 36 стихи. «Отец любит Сына, и все дал в руки Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующего Сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на Нем. Аминь». Сегодня с утра Господь через нашу церковь говорит о последнем времени, о признаках последнего времени, и что мы живем в это время, и что окружает нас, и как нам быть в это время, как поступать. Удивительно, что действительно одним из показателей того, что Христа убирают из жизни – или же делают его формально, пусть картинка висит где-то, или статуя стоит, или назовемся христианской страной, у нас традиция христианская. Но это не важно, что языческий праздник можем привести христианство и праздновать. Ну, называть, что это христианство, немножко объяснить, толковать, защищать. Ну и сказать, это полезно, ведь народу хорошо. И по большому счету важно, чтобы мы, люди, ведущие люди, думают о том, как управлять народом, как управлять страной. Еще Константину объяснили, что христиане полезные люди, они послушны. Если ты в свою сторону их возьмешь, то твое государство укрепится. Они преданные граждане, они не бунтуют, они послушные. У них учение такое, чтобы молиться даже, благословлять за своих правителей. Очень выгодно. Не убивай больше. Да, с этого момента христианство приобрело как бы более свободную форму. Однако та церковь, которая была гонима до Константина, она была бодрая, она была здоровая и боролась с всякими ересями. Их сжигали, убивали, пилили, уничтожали, бросали животным диким, наслаждались этим, убивая. Однако церковь жила и удивительным образом росла и распространилась слава Божия, распространилась Евангелие Иисуса Христа, потому что за этим стоит Бог, и по Его благодатью действительно мы спасены. И церковь создал наш Господь, и врата ада не могли одолеть, как бы ни противились. Сегодня то же самое происходит, однако формы изменились. Об этом уже сегодня было сказано. Формы изменились. Самое главное, чтобы не было в центре Христос. Удивительное слово «христоцентричность». Христоцентричность, ну, подразумевает то, что в центре Христос. А слово «центр» всегда говорит о том, куда бы вы ни пошли, у вас есть куда вернуться. И центр и бывает города, центр бывает учение, центральное учение. Центральным может быть какое-то помещение, центром каких-то событий может быть. Центр всегда вокруг себя держит своих элементов, как Солнце вокруг себя держит силой своей гравитации все планеты. Силой своей гравитации вокруг себя держит Земля, Луну и другие спутники искусственные, которые вращают сейчас, их тысячи. И вот центр всегда притягивает к себе. У Христа есть эта великая благодать, любовь и безмерная жертвенность, которую Он совершил, которым Он притягивает к себе своей любовью. Все зависит от нас. Мы идем к Нему или нет? Или, как было сказано, иди своим путем, то есть удалиться от этого центра. Центр нам не нужен. Этому учит дьявол сегодняшнему обществу. Самыми различными формами. То религиозное чувство поиска своего Создателя, которым неизлечимо больной человек, так сказал, описал человеку русский писатель, великий мыслитель, сказал, что человек неизлечимо религиозен, в том смысле, что бы вы ни сделаете человеком, где бы он ни был, на каком бы языке он ни говорил, какую бы эпоху он ни жил, он ищет своего Создателя. Это нужда внутренняя. Но у одних это происходит так вот, превращаются какие-то извращенные формы, вплоть до сатанизма. Объект поклонения нужен человеку всегда. И Бог сказал, да не будет у тебя перед лицом моим других богов. Потому что это начало. Как только внутри человека возникает другой центр в душе его, в сознании его, он притягивается к другому центру. Предложение наличия другого центра впервые было заявлено дьяволом Еве. Центром можешь быть ты. Но он обманул. Центром стал он. Он притянул к себе. От Бога притянул на свою сторону. Хотел, чтобы люди тоже были врагами Бога. Отчасти это ему удалось. И Господь своей благодатью и милостью совершил наше спасение. И мы читаем, что с самого начала, так, желание, стремление внутреннее жить не угасает поколениями. И мы сегодня, каждый из нас, тоже внутри себя оценив свою жизнь, сколько бы нам ни было лет, мы все равно как бы хотим жить дальше. Мы делаем планы на завтра, на послезавтра. Никто из нас не говорит, сегодня я приду домой, ляжу и умру. Никто так не говорит. А каждый из нас думает, завтра что делать. У каждого из нас есть на завтра планы. Каждый из нас хочет жить завтра. Каждый из нас имеет надежду. И внутренне есть какое желание, какое-то вот необъяснимое чувство, что это будет продолжаться всегда. Это удивительно. Внутреннее желание вечно жить. Потому что Бог сотворил нас для вечной жизни и просит, чтобы мы обратили на это внимание, на Его Слово, и вернулись к Нему, ключ вечной жизни у Христа. А дьявол предлагает самое разное. Мы сегодня уже слышали характерные черты постмодернизма. Прекрасно сказано было. Это действительно так. Особенно, кто молодежи сталкивается с сегодняшним днем, это действительно так. Но они получили современное мощнейшее оружие. Интернет в кармане, в телефоне, в смартфоне. Современные устройства дают возможность самим решать, что я хочу смотреть, что я хочу знать. И каждый говорит, я хочу выбирать то, что хочу. И главное, если раньше нужно было какие-то книги читать, говорить, ты прочитал эту книгу, этого автора знаешь ты там того, другого философа, сейчас не надо никакой общения и беседы. Открываешь телефон, просто спроси. И тебе высветится тысячи ответов. Выбирай сколько хочешь. И люди выбирают. И самое интересное, что эти ответы составлены такими же людьми. Такими же людьми. То есть что угодно написано на этот ответ. Правда, неправда. И однажды в школе у нас с интернета, любит цитаты скачивают, один учитель скачивает и большими буквами приклеит на все двери, во всех классах. И ученики ходят, смотрят интересные мысли, хорошие мысли, цитаты великих людей. Вдруг я прохожу и читаю. Странное, очень противоречивое как бы предложение по отношению к любви. И написано, апостол Павел. Я удивился, говорю, да не может такого быть. Я сорвал этот листок, пришел этому человеку, говорит, где ты взял это? Я-то апостол Павла помню, что писал, вообще-то знаю. Все, не могу сейчас цитировать, но такого нет. Покажи, где он это, вот откуда ты взял? Говорит, я даже с интернета. Ну как ты с интернета? Интернет должен ссылаться на послание апостола Павла. Это не обязательно. Кто-то написал, что апостол Павел думал так. От своего имени, от своего заявление, и все. И не знающие люди, Евангелие не читающие люди, не читающие Новый Завет люди, читают там, апостол Павел сказал там, вот так вот. И все. И меняется все. Ценности так перепутаны. Поэтому так важно вернуться источнику, вернуться Евангелию. Ведь нас не зря называют евангельскими христианами. Не зря так называют. И надо таким быть, братья и сестры. Очень важно вернуться нашему Слову Святому, Слову Божьему. И вот смотрите, Отец любит Сына. Все дал в руки Его. Все это дело спасения. Дети спасения человечества, каждого из нас. Все в руки Его дал. Власть. И Иисус потом говорит, что «Я имею власть в небе и земле, на небе и земле». А кто это сказал? Отец любит Сына и все дал в руки Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Мы на этой неделе праздновали Сретение. И как с момента Его рождения ангелы свидетельствовали пророческое слово, потом Симеон пророчествовал пророческое слово. Потом, через 30 лет, Иоанн Креститель сказал, вот Агнец Божий, который возьмет на себя грех мира. Через некоторое время именно Иоанн Креститель скажет эти слова. Ученики его пришли и спросили про Иисуса Христа. Вот он крестит, вот он говорит о Боге, вот он пророк, он великий. Иоанн Креститель говорит о том, что он должен возрастать, а мне умоляться. Иоанн Креститель свидетельствует теперь как пророк о Иисусе Христе. Он говорит о том, что Отец любит Сына Своего и все в Его руки дал. Очень хочется, чтобы мы, осознавая это, глубоко осмыслили о том, как Иисус относится к человечеству. Тем люди, которые пришли к Нему, пытались у Него узнать ключ и секрет вот этой вечной жизни. Они хотели узнать, как, что делать, как прийти к Богу, чтобы вечно жить. И Иисус им отвечает о том, что исследуйте Писание. Исследуйте Писание, ибо думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне. Опять в центре Христос. Без Христа, без помазанного Спасителя, который отдал свою жизнь как жертву в искуплении нашей жизни, невозможно прийти к Богу. И без веры в Иисуса Христа. И что бы означало то, что Иисус Христос говорит? «Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 11 стих. «А если не так, то верьте Мне по самим делам». Иудеи очень имели опыт жизни о пророках. И ведь и в Ветхом Завете Слово Божие написано, что если придут лжепророки, как проверить, как узнать, пророк от Господа, от Бога или не от Бога? Вот то, что он говорит, если действительно сбудется, то, что он делает, мы увидим присутствие Бога, тогда он от Бога. А если увидите что-то, он говорит, и ничего не случается, ничего не происходит, то он не от Бога. Такую битву одержал в свое время Илия на горне Кармел. Попросил, кричите, приносите жертву, пожалуйста, пусть ваши боги поднимут, может, они отдыхают, ваши боги, покричите погромче, он занят. Вы, если читали бы оригинале, это удивительно. Это очень, как бы сказано метко. Очень сказано так, что покажите своего Бога. И он, Илья, представляет их Бога таким образом, что это какой-то занятый человек, это совсем не Бог. Ну, вы хотите, чтобы он был всемогучий? Позовите. Вы думаете, что он Бог, но он в вашем представлении, ваш выдуманный Бог. и он будет подобие вас. Вы не знаете, что такое вечный Бог. Вы не знаете, что такое всемогущий Бог. Ваш Бог, который вы придумали для себя, это человеческий образ, который вы обожествляли. Тогда он занят, может, где-то ходит, а может, отдыхает, как вы. Кричите, как вы, к вам кто-то зовет, иногда откликнетесь, придете помочь, на помощь. Кричите. Но взамен это говорит, вот вы пророки были. А теперь посмотрите, просто помолился, Господи, дай огня. И весь народ увидел, есть огонь. И вот он, кто из них пророк Божий? Вот дела. То есть Бог подтвердил, кто его пророк, и кому народу нужно было слушаться. И Иисус то же самое говорит. Ведь вы знаете историю Моисея, Илью и других пророков, через которые Бог говорил и действовал. Посмотрите на мои дела. Ведь вы сами свидетельствуете, что невозможно делать такие дела, делать без того, чтобы не быть посланным от Господа, от Творца неба и земли. Кто изгонит беса? Кто из рождения слепорожденного даст зрение? Кто хромому поднимет на ноги? Кто ж так? Кто будет повелевать бурям? Ведь это тот, за которым есть Бог. И Иисус говорит, ну посмотрите на дела, которые Бог через меня творит. Поверьте. Но самое главное, во что верить? Что я в Отце и Отец во мне, что мы с Отцом едины. То есть нет разницы наших волей. И я делаю то, что Отец Небесный поручил. Он мне послал. Это Его желание. Творец неба и земли послал меня, чтобы спасти вас. И что нам делать? Сегодня звучало в нашей церкви очень важное слово, что мы ученики Христа. И как стать учеником Христа? Это важно. И Иисус говорит в 15 стихе, 14 главе Евангелия от Иоанна, «Если любите меня, соблюдайте мои заповеди». Это удивительно. Как доказать любовь? Многие говорят, я люблю Господа, я люблю Господа. И многие могут самые разные служения свое показать, действия показать, стихи показать, музыкальное произведение, художественные картины и что-то еще. Есть люди, которые могут и жертвовать большие деньги, храмы построить. Но Иисус говорит, если ты действительно любишь меня, если ты веришь в меня, если ты любишь Бога всем сердцем, всем разумением, которое есть назначение твое, которое ждет Бог от тебя, то очень просто. Заповеди исполняй. Простые заповеди – любить ближнего. Все начинается здесь. И Иисус много притч рассказал, различные притчи, и в центре Его учения – это любовь. В центре его учения о том, что Бога мы не видим. И если кто-то скажет, что я Бога верю, но никто не может это проверить. Действительно, он верит всем сердцем, всем разумением. Это его личное дело с Богом. И Бог даст оценку этому. Но а мы как узнаем об этом? И Иисус говорит, посмотрите, ближнего любит человек или нет. Если ближнего не любит человек, уже не может он утверждать, что Бога любит. Потому что ближний, Богом подаренный тот, о котором надо заботиться. И Бог дает заповедь о ближних заботиться. Если я люблю Бога, то я его заповеди должен исполнять. Оно проявится к любви ближнему. Исполняя заповеди нашего Господа Иисуса Христа, мы приближаемся к Нему. И Господь тогда благословляет нас. А это исполнение, и это наше желание, это наш выбор. А силу дает Господь, освобождает от рабства греха Господь, дает жизнь Господь, рождение свыше – это чудо, которое совершает Господь, Творец неба и земли. Ни мы, ни церковь, ни кто-нибудь, пророк или пастор. Каждый из нас даже сам себе не может привести к рождению свыше. Мы приходим к Господу и по благодати и милости получаем этот подарок. Но нужно верить в Христа, нужно обратиться к Нему, нужно прийти к Нему, нужно иметь великое желание исполнить заповедь Господню. Тогда мы убедимся в нашей жизни, что я бы хотел своего ближнего любить, хотел бы что-то сделать, хотел бы стремиться к тому, чтобы увидеть себя нищим духом, хотел бы быть алкающим правосудия. Но мне что-то не все получается. Господи, как же мне быть? Вот когда мы придем к Господу, Господь скажет: благословляю тебя, я рядом с тобой. И мы читаем Слово Божие, что написано: укрепляющим Господом могу я. Мы сможем прийти к Господу и укреплением Его, поддержкой Его и благодатью и милостью Его мы можем исполнять то, что Господь ожидает от нас. Своими силами невозможно исполнить заповеди Господни. Своими силами невозможно это совершенно быть оправданным законом. Никто не может заповеди исполнять. Читаем многие-многие свидетельства, видим весь Ветхий Завет, эти примеры, что такие, какие преданные были Господу люди. Но и они ошибались, и они согрешали. Без поддержки, без присутствия Духа Святого в нашем сердце мы не сможем победить грех, и мы не сможем быть истинными чадами нашего Господа Иисуса Христа. Но Господь любит нас. И сегодня важно, чтобы мы для себя сделали вот это вот как бы принцип жизни – христоцентричность. А христоцентричность, скорее всего, будет проявляться: если любишь меня, соблюдай заповеди мои. Но не соблюдающие заповеди – это те, которые, конечно, сначала они не верят. Как мы уже сегодня слышали: а зачем я должен слушать Иисуса? А я зачем должен слушать Петра, какого-то рыбака? А я зачем должен услышать какого-то еврейского там образованного человека? Пусть он будет Павел, пусть образованный, пусть по тому времени. Но, ну, это вот в каком веке мы живем сейчас? Вначале всегда закладывается неверие. Но желание вечной жизни у всех есть. И обратите внимание, сегодня мы видим, люди, которым удобно, они считают, очень удобно верить в такие религиозные течения, где говорится: ничего, что умрешь, ну, перерождаешься в другого. Ну, еще раз будет жизнь. Еще раз будет жизнь. Как было сегодня сказано, игра. А эта игра не только характерна компьютерному веку, это уже тысячелетие. Этой игрой дьявол играется человеческими сердцами. Ничего, что ты умрешь. Ты родишься другой жизни. Там хорошо поживешь, опять вернешься человеком. Еще в этом касте. Ты поживешь, ты вот верен будь в своем касте, ты родишься в высшей касте. Посмотрите, эта игра не новая. Дьявол играет человеческими сердцами, их разумом, и пытается обмануть всегда. И у него огромный опыт есть. Миллиарды людей, тысячелетия, и с каждым он имеет личную работу. И с каждым он пытался что сделать? Погубить жизнь. Его как-то смелость такая, скажем, что он даже не постеснялся, пришел к Иисусу Христу искушать его. Тогда мы кто такие, чтобы мы могли быть свободным от этого искушения? Нет. И не в том, что искушение есть или нет, а в том, что Господь рядом. И Господь укрепит. И Иисус Христос говорит: верующий в Сына, вот об этом это говорит Иоанн Креститель, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот как было сказано, что с момента рождения Мы осуждены. С момента рождения уже мы живем, если не изменимся, если мы не покаемся, не по благодати нашего Господа Иисуса Христа не будем вписан книгой жизни, то мы отделены от Бога. Это означает, гнев Божий с самого рождения сопровождает человека. Разногласие Бога с человеком. И гнев Божий перестает только когда? Тогда, когда мы начинаем верить в Иисуса Христа. А верить в Иисуса Христа, что это означает? Что Он Сын Божий, непорочное зачатие, безгрешная Его жизнь, смерть, которой Он как бы дал искупление, невинная жертва и достойная, приемлема Богом, Творца неба и земли, по всем определениям жертвоприношения, искупление. Искупил нас Господь, и что Он воскрес, и что Он сегодня здесь, и что Он слышит нас, и что Он видит нас, и что Он сегодня помогает нам, благословляет нас, и что Он учит, и что Он приобретает души для церкви, и что Он в нашей жизни присутствует, это неоспоримо. Верить во все это, верить в Сына Божьего, тогда мы увидим жизни. Тогда у нас есть вечная жизнь. Вот секрет. Дьявол подходит и говорит, нет, давай твое ДНК мы заморозим. Ну, сегодня еще не могут. Но, видите, сегодня научились заморозить часть твоего тела. Вначале говорили все тело. Теперь более экономичный вариант нашли, так? Потом говорили, давай голову сохраним. Ну, сейчас говорят, ну, небольшой запас, биологический запас твоих клеток. Вот ты будешь... Там какие-то проблемы здоровые, твои запасы клетки возьмем и используем. Для чего? Чтобы продлить твою жизнь. Да это хорошо. Но эта тренировка помогает другим людям верить в того, что давайте мы вашу часть тела сохраним, и когда вы умрете, но когда-нибудь наука достигнет такого уровня, что будет клонирование, и вас воскреснут. Как же так вот верит так просто? А все потому, что человечество не задается вопросом, не возвращается Слово Божие, не приходит к Иисусу Христу и не спрашивает. В начале создания, когда как Творец неба и земли, как архитектор, как задумщик, как логос, как Слово в начале, которое через тебя все сотворилось, каким ты задумал человека? Каким ты задумал? Ведь ты создал человека. Прийти у Господа спросить, а возможно из праха, чтобы человек создал человека, клонировал? Конечно, нет. Потому что это всего лишь, все, что можно делать, это всего лишь тело. Но это не полноценный человек. Но самое страшное, если это удастся человеку, кто, какой дух будет жить там? Что это за существо будет? Мы, скажем так, знаем, что бесы поселились животные, например, свиньи, и они были извержены из высокого места, в море упали все. То есть они управляли животным. А если животное будет создано по подобию человека, так же может и бес туда селиться. Что это за существо будет? Куда идут человечество? Чему они? Какая мечта? И это обман того, что мы тебя воскресим. И дьявол... Подходит и человек говорит, ну давай занимайся, что там в церковь пойти, в воскресенье посвятиться этому, ну диссертацию надо писать, а то умрешь, да ничего страшного, тебе воскресят, будут воскрешать, там придут ученые. Не занимайся Богом и занимайся чем угодно, только не в центре Христос. А Слово Божие нам говорит, что центр Христос, без Его благодати и милости нам к Богу невозможно прийти. Невозможно, чтобы этот поиск своего Творца венчался успехом. А вот обманный путь. Это путь никуда. Ну, вернее, в жизни без благословения. А конец его – гибель. Многие пути людям кажется, что они хорошие, прямые, и принут их удачи, успеху. Но их конец – гибель. А путь ко Христу – это приведет к Богу. И мы читаем: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И сегодня мы можем сказать, что мир действительно делится на две большие группы людей. Одни верят в Господа Иисуса Христа, и они идут в вечную жизнь. Их имена записаны в книге жизни. Есть люди, которые нуждаются в рождении свыше, чтобы пойти к Господу. Но остается выбор – остаться в этом списке или перейти в другом списке. Мы прекрасно поем о том, что на последнем перекличке наши имена будут записаны в книге жизни. Мы верим в это и благодарим нашего Господа. И да благословит нас Господь, чтобы наша вера укреплялась, и чтобы это подтверждалось того, что, как Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди». Аминь.